Глава 15. Придя в клуб, Флори нашел Лекерстинов в необычайно мрачном настроении. Миссис Лекерстин сидела, как обычно, на самом почетном месте под опахалом и читала «Цивильный лист». Изначально перечень расходов парламента Великобритании на содержание королевского двора и членов королевской семьи. В данном случае имеются в виду чиновники Британской Индии. Эдакий бирманский дебрет. Ежегодный британский справочник дворянства. Издается с 1802 года. Она одулась на мужа, который испытывал ее терпение, заказав с порога большой тычок и усевшись читать «Мир спорта». Элизабет сидела одна в душной библиотеке, листая старый номер Блэквуда. Расставшись с Флори, она пережила пренеприятное приключение. Она едва вышла из ванной и не успела толком одеться к ужину, как к ней в комнату нагрянул дядя. Ему якобы не терпелось послушать об охоте и принялся пощипывать ей ногу в самой недвусмысленной манере. Элизабет была в ужасе. Впервые в жизни ей пришлось признать, что есть мужчины, вожделеющие своих племянниц. «Век живи, век учись». Мистер Лекерстин попытался перевести все в шутку, но он был слишком пьян и слишком неуклюж, чтобы преуспеть в своем начинании. К счастью, его супруга не могла их слышать, иначе было бы не избежать первостатейного скандала. После этого ужин не доставил Элизабет удовольствия. Мистер Лекерстин был не в духе. Что за женские штучки, напускать на себя такой вид и портить другим настроение? Элизабет была достаточно хорошенькой, чтобы напомнить дяде иллюстрации из парижской жизни. И черт возьми, разве она не находилась на его содержании? Ужасная досада. Но Элизабет оказалась в непростой ситуации. У нее не было ни гроша за душой, и дом дяди стал ее единственным домом. Она проделала 8000 миль, чтобы осесть здесь. Ужасно подумать, что всего по прошествии 2 недель этот дом перестал быть ей домом. Это помогло ей определиться с одним вопросом. Если Флори попросит ее руки, а он попросит, в этом она почти не сомневалась, она скажет «да». В другое время она могла бы решить иначе, но в тот день, под воздействием чудесного, волнительного, так или иначе прелестного приключения, она почти полюбила Флори. Настолько, насколько вообще была в состоянии испытывать к нему такое чувство. Но даже после этого ее сомнения на его счет могли бы вернуться. Ведь Флори имел немало недостатков. Его возраст, его пятно, его вычурная, сумбурная манера изъясняться — ох уж эти высоколобые разговоры, заумные и в то же время муторные. Бывали дни, когда он откровенно ей не нравился. Но теперь поведение дяди заставило ее взглянуть на Флори новыми глазами. Ей во что бы то ни стало, нужно было выбраться из дядиного дома и как можно скорее. Да, она вне всякого сомнения выйдет за Флори, если он попросит ее руки. Как только он вошел в библиотеку, он прочитал ответ на лице Элизабет. Она держалась мягче, душевнее, чем обычно. На ней было то самое сиреневое платье, что и в первый день их знакомства, и это вселило в него мужество. Знакомое платье словно наделяло ее особенной близостью, лишив той отстраненной элегантности, что иногда его смущало. Он взял журнал, которое она перед этим читала, и сделал какое-то замечание. Они заговорили обо всякой ерунде, невольно следуя сложившемуся обычаю. Странное дело, но дурацкие привычки остаются с человеком даже в самые неподходящие моменты. Однако, не прекращая болтовню, они незаметно для себя оказались у двери и, выйдя из клуба, направились к большой плюмерии у теннисного корта. Было полнолуние. Луна, сиявшая точно раскаленная монета, так что больно было смотреть, стремительно восходила в дымчато-синем небе, перемежаемое редкими кремовыми облачками. Звезды попрятались, кусты кротона, днем походившие на желтушную гордению, в лунном свете превратились в фантастические черно-белые украшения, словно вырезанные из дерева. Вдоль забора по дороге шли двое дровицких кулей в белых робах, таинственно поблескивавших. Аромат плюмерии реял в теплом воздухе, напоминая приторные духи из торгового автомата. «Взгляните на луну, только взгляните», — сказал Флори. «Она же как белое солнце, ярче английского зимнего дня». Элизабет подняла взгляд на ветви плюмерии, обращенные луной в серебряные стрелы. Все вокруг было покрыто плотным слоем света. Казалось, его можно почувствовать на ощупь, и земля, и грубая кора деревьев поблескивали, словно посыпанные сахаром, и каждый лист был припорошен светом, точно снегом. Даже Элизабет, равнодушная к таким вещам, была поражена. «Какое чудо! Дома такой луны никогда не увидишь. Она такая...» Не в силах подобрать никакого эпитета, кроме как «яркая», Элизабет смолкла. Она нередко оставляла предложения недосказанными, словно Роза Дартл, хотя и по иной причине. Роза Дартл — героиня романа Диккенса «Дэвид Копперфильд», жертва несчастной любви. Да, старая луна в этой стране лучше всего. Но как воняет это дерево, не правда ли? Экая пакость тропическая. Ненавижу, когда дерево цветет круглый год. А вы? Он говорил довольно отвлеченно, выжидая, пока кули скроются из вида. После этого он обхватил Элизабет одной рукой за плечи и, убедившись, что она не возражает, повернул и привлек к себе. Ее голова легла ему на грудь, и он почувствовал губами ее короткие волосы. Взяв ее за подбородок, он поднял ее лицо к себе. Она была без очков. Не против? Нет. В смысле, вы не против моего... этой моей штуки? Он чуть повел головой для ясности. Он не мог поцеловать ее, не спросив сперва об этом. Нет, нет, конечно, нет. Как только губы их слились, он почувствовал, как ее голые руки легко обвили его шею. Они простояли, прижавшись друг к другу, под гладким стволом плюмерии, тело к телу, губы к губам, не меньше минуты. Дурманящий запах дерева смешивался с запахом волос Элизабет, и этот запах вызывал у Флори ощущение подвоха, оторванности от Элизабет, хотя она была в его объятиях. Все, что это чужеродное дерево символизировало для него, его изгнанничество, все эти скрытные, попусту растраченные годы разделяло их непреодолимой пропастью. Как он мог надеяться ей объяснить, чего он от нее хотел? Отстранившись от нее, он взял ее за плечи и мягко прижал к дереву, глядя на ее лицо. Он видел его предельно ясно, хотя луна была у него за спиной. «Нет смысла пытаться сказать, что вы значите для меня», — сказал он. «Что вы значите для меня? Какая затертая фраза! Вы не знаете, не можете знать, как сильно я люблю вас. Но я должен попытаться вам сказать. Я столько всего должен вам сказать. Не лучше нам вернуться в клуб? Они могут выйти нас искать. Мы можем поговорить на веранде». «У меня волосы очень растрепались», — сказала она. «Они прекрасны». «Но они растрепались. Пригладь их мне, пожалуйста, ладно?» Она склонила к нему голову, и он пригладил ее короткие прохладные пряди. Сам этот наклон вызвал в нем чувство такой интимности, гораздо больше, чем поцелуй, словно бы он уже стал ее мужем. Он должен жениться на ней, это решено. Только женитьба могла спасти его. Сейчас он попросит ее руки. Они медленно прошли через хлопковые кусты, его рука у нее на плечах, и вернулись к клубу. «Мы можем поговорить на веранде», — повторил он. «Почему-то мы никогда по-настоящему не разговариваем. Мы с тобой. Боже мой, как же мне хотелось все эти годы найти кого-то, с кем можно разговаривать. Как бы я мог разговаривать с тобой? Нескончаемо, нескончаемо! Занудство какое-то. Боюсь, тебе это кажется занудством. Я должен попросить тебя потерпеть еще немного. При слове «занудство» она издала возглас возражения. Нет, я знаю, занудство. Нас, англоиндийцев, все считают занудами. И это правда. Никуда от этого не деться. Понимаешь, в нас сидит, как это сказать, такой демон, побуждающий все время говорить. Мы живем под вечным гнетом воспоминаний, и нам очень хочется разделить его с кем-то. Но почему-то не получается. Такую цену мы платим за жизнь в этой стране. Они могли не опасаться, что им кто-нибудь помешает на боковой веранде, поскольку ни одна дверь туда не выходила. Элизабет уселась на плетеный столик, но Флори ходил туда-сюда, убрав руки в карманы куртки, то выходя на лунный свет, проникавший под восточный карниз веранды, то уходя в тень. «Я сейчас сказал, что люблю тебя». «Люблю». Это слово потеряло всякое значение, но дай мне объяснить. Сегодня, когда ты была на охоте со мной, я подумал, боже мой, наконец-то кто-то может разделить со мной жизнь. Но именно что разделить, именно что прожить ее со мной, понимаешь? Он собирался попросить ее руки. В самом деле он намеревался сделать это, не откладывая. Но он еще не высказал все, что хотел. И вот, поддавшись этому эгоистичному порыву, он говорил и говорил, и ничего не мог с собой поделать. Было так важно, чтобы она поняла кое-что о том, что представляла собой его жизнь в этой стране. Чтобы она постигла природу одиночества, от которого он хотел избавиться с ее помощью. И объяснить это было чертовски трудно. Что за чертовщина мучиться от боли, которой нет названия? Блаженны те, кто поражен известными недугами. Блаженны бедные, больные, несчастные в любви, ибо с ними хотя бы все ясно, и люди будут выслушивать их жалобы с сочувствием. Но кто поймет боль изгнанника, не испытав ее сам? Элизабет смотрела, как Флори ходил туда-сюда, то выходя на лунный свет, окрашивавший его шелковую куртку серебром, то уходя в тень. У нее все еще колотилось сердце после поцелуя, однако она никак не могла взять в толк, о чем он говорил. Он собирался попросить ее руки. Чего же он так тянет? Смутная догадка подсказала ей, что он говорил что-то об одиночестве. Ну, разумеется, он говорил об одиночестве, с которым ей придется мириться в джунглях, когда они поженятся. Ему не стоило переживать об этом. Пожалуй, в джунглях иной раз не избежать чувства одиночества. За многие мили от всякого общества ни кино тебе, ни танцев, и не с кем поговорить, кроме друг друга. И по вечерам нечем заняться, кроме как читать. Тоже приличная скука. Но можно ведь достать граммофон, а уж если эти новые радиоприемники поступят в Бирму, будет совсем другое дело. Она собиралась сказать об этом, когда он добавил. Я совершенно ясно выражаюсь. У тебя сложилась картина жизни, какой мы живем здесь? Вся эта чуждость, уединенность, меланхоличность, чужие деревья, чужие цветы, чужие пейзажи, чужие лица. Здесь словно другая планета. Но видишь ли, я хочу, чтобы ты как раз это поняла, видишь ли, жить на другой планете может быть не так уж плохо. Это даже может стать интереснейшим делом, если рядом есть хоть один человек, с кем можно разделить все это. Такой человек, который сможет увидеть это глазами, чем-то похожими на твои собственные. Эта страна была для меня таким уединенным адом, как и для большинства из нас, и все же, говорю тебе, она может быть раем, если ты не один. Это все похоже на полную бессмыслицу. Остановившись перед столиком, на котором сидела Элизабет, он взял ее за руку. В полутьме ее лицо виделось ему бледным овалом, вроде цветка, но по руке ее он понял, что она не поняла ни слова из всего, что он сказал. Да и как он мог рассчитывать на это? Его речь была такой сумбурной и бессвязной. Сейчас он прямо скажет: «Ты выйдешь за меня?» Разве им не хватит жизни наговориться? Он взял ее за вторую руку и бережно поставил на ноги. «Прости, что я наговорил всю эту ахинею». «Все в порядке», — пробормотала она, ожидая, что он сейчас поцелует ее. «Нет, это же ахинея. Что-то можно выразить в словах, а что-то нет. К тому же это свинство, то и дело жаловаться на жизнь. Но я пытался подготовить тебя кое к чему. Слушай, я вот что хотел сказать. Ты...»
«Элизабет!» — прокричала из клуба миссис Лекерстин своим высоким жалобным голосом. «Элизабет! Где ты, Элизабет?» Миссис Лекерстин уже была у двери и должна была вот-вот выйти на веранду.
Флори привлек к себе Элизабет, они поспешно поцеловались. Отстранившись от нее, он продолжал держать ее за руки. «Скорее», — сказал он, — «есть еще время. Ответь мне, ты согласна?»
Но ему не суждено было закончить предложение. Какая-то немысленная сила лишила его устойчивости. Пол под ним заходил ходуном, словно палуба корабля. Флори зашатался, потерял равновесие и упал, ударившись рукой. Затем его стало подбрасывать сбоку на бок, словно дом с верандой оказался на спине огромного буйного зверя. Внезапно Пол прекратил свою пляску, и Флори сел, отделавшись легким испугом. Он заметил, что Элизабет растянулась рядом с ним, а из клуба раздаются крики. За воротами в свете луны неслись двое берманцев с растрепанными волосами и кричали, что было мочи. «Нгаин буянит! Нгаин буянит!» Флори смотрел на них в недоумении. Какой еще нгаин? Нга — это префикс, обозначающий преступников. Должно быть, нгаин — это какой-то бандит. Но почему он буянит? И тут до него дошло. Нгаин — это великан в бирманских поверьях, сидящий под землей, вроде тифона. Ну, конечно, это же землетрясение! «Землетрясение!» — воскликнул он и потянулся к Элизабет, чтобы помочь ей встать. Она уже сидела, потирая затылок. «Это что, землетрясение?» — сказала она оторопела. Из-за угла веранды выползла долговязая миссис Лекерстин, держась за стену точно огромная ящерица. Она истерически вскрикивала: «Господи, землетрясение! Ох, нелегкое, я этого не вынесу, сердце разорвется! Ох, Господи Боже, землетрясение!» Следом за ней показался мистер Лекерстин, двигаясь странной неровной походкой, виной чему было не только землетрясение, но и джин.
«Вот же черт!» — сказал он. «Землетрясение!»
Флори и Элизабет медленно встали на ноги. Все вошли в дом с тем особым чувством в ногах, какое бывает, когда сойдешь с шаткой лодки на берег. Из людской спешил старый буфетчик, на ходу повязывая тюрбан, а за ним стайка верещавших чокр.
«Землетрясение, сэр! Землетрясение!» — забубнил он возбужденно.
«Уж надо думать, черт возьми, что землетрясение», — сказал мистер Лекерстин, осторожно опускаясь в кресло. «Ну-ка, буфетчик, неси выпить». «Боже правый, мне не помешает малость приложиться после такого».
Все они малость приложились. Буфетчик, преодолевая робость, элегантно склонился к столу, держа поднос.
«Землетрясение, сэр, большое землетрясение», — повторял он с чувством.
Его разбирала общительность, впрочем, как и остальных. Всеми овладела небывалая радость жизни, едва их ноги обрели устойчивость. Землетрясение — занятная штука задним числом. Как сильно желание рассуждать о том, что ты жив, а не валяешься мертвым, как мог бы, под грудой руин. Все тараторили наперебой. «Господи Боже, мне никогда не было так страшно! Я прямо растянулся на спине! Я думал, это чертова бродячая собака чешется в подполе. Я думал, что-то взорвалось», и так далее, и тому подобное. Обычная болтовня, отделавшихся легким испугом. Даже буфетчика включили в разговор.
«Полагаю, вы можете вспомнить множество землетрясений, не так ли, буфетчик?» — сказала миссис Лекерстин довольно любезным тоном. «О да, мадам, много землетрясений. 1887-го, 1899, 1906, 1912, много-много могу вспомнить, мадам.
В 1912 было не слабое, сказал Флори.
О, сэр, но в 1906 было сильнее. Очень плохой удар, сэр. И большой язычный идол в храме упал на поверх Татханабена. Это буддийский епископ, мадам. О чем бирманцы говорят, значит, плохой знак для порчи урожая риса и болезни ящура. Также в 1887-м, мое первое землетрясение, я помню, когда я был маленький чокра. А сахиб-майор Маклаган лежал под столом и обещал, что подписал завтра утром зарок трезвости. Он не знал, что был землетрясение. Даже две коровы были убили падшей крышей и так далее и тому подобное.
Европейцы оставались в клубе до полуночи, и буфетчик успел заглянуть к ним раз пять, вспоминая курьезные случаи. Однако они и не думали обрывать его. Напротив, были ему рады. Ничто так не сближает людей, как землетрясение. Еще бы один-два подземных толчка, и европейцы пригласили бы буфетчика к столу. Между тем, предложение Флори осталось невысказанным. Нельзя же делать предложение сразу после землетрясения. В любом случае, ему не удалось остаться с Элизабет наедине до конца вечера. Но это было неважно, ведь он уже знал, что она его. Утром у них будет предостаточно времени. С этой мыслью и с миром в душе он лег спать, уставший, как собака.
Глава 16.
Стервятники, сидевшие на раскидистых пинкадо вдоль кладбища, взлетели с загаженных ветвей, расправили крылья и стали подниматься широкими кругами в небо. Было еще рано, но Флори уже вышел из дома. Он направлялся в клуб, собираясь дождаться Элизабет и сделать ей формальное предложение. Какой-то смутный инстинкт побуждал его решить этот вопрос до того, как остальные европейцы вернутся из джунглей. Выйдя за ворота, он увидел, что в Чаутаду прибыл новый человек. Юнец на белом пони с длинным копьем, похожим на шило, пересекал галопом Майдан. За ним бежали какие-то сикхи, похожие на сипаев, ведя в поводу еще двух пони, гнедого и каштанового. Когда всадник с ним поравнялся, Флори остановился и прокричал ему «доброе утро». Они не были знакомы, но на маленьких станциях принято приветствовать незнакомцев. Услышав его, юнец развернул пони и отвел на обочину. Это, очевидно, был кавалерист, лет 25, худощавый, но с отличной выправкой. Лицо его, вполне типичное для английских солдат, с бледно-голубыми глазами и выдававшимися верхними зубами, напоминало кроличью мордочку. Однако это было суровое лицо, бесстрашное и даже жестокое в своем удальстве. Если это и был кролик, то весьма молодцеватый. В седле он держался как влитой, и вид имел подтянутый и задиристый. Свежевыбритое лицо загорело как раз до того оттенка, что отлично сочетался с его светлыми глазами, и весь он выглядел, словно журнальная картинка, в своем белом топе из оленей кожи и сапогах пола, блестевших, как старая трубка из пенки. Флори рядом с ним сразу почувствовал себя неуютно. «Как поживаете?» — сказал Флори. «Только прибыли?»
«Прошлым вечером, поздним поездом».
Голос у него был по-мальчишески хамоватый.
«Меня сюда прислали с компанией людей быть в боеготовности, на случай, если ваши местные плохиши устроят заварушку. Меня зовут Верл, военная полиция», — добавил он, не спросив, в свою очередь, имени Флори. «А, да, мы слышали. Кого-то хотели прислать. Где квартируетесь?»
«Да, к бунгало, на текущее время».
Общее название правительственных зданий в Британской Индии.
«Там был какой-то паршивый черномазый, когда я вселился вечером. Акцизный чиновник или вроде того. Я его вышвырнул». «Это же грязная дыра, нет?» — сказал он, поводя головой назад, подразумевая всю Чаутаду. «Полагаю, не хуже прочих уездных станций. Вы сюда надолго?» Только на месяц-другой, слава богу. Пока не начнутся дожди. Что за паршивый у вас здесь Майдан, а? Хоть бы скосили эту гадость, — добавил он, махнув по сухой траве шпорой. Никакой надежды на Пола или вроде того.
Боюсь, Пола вам здесь не видать, — сказал Флори. Теннис — это лучшее, что мы можем предложить. Здесь нас всего 8 в общей сложности, и большинство проводит 3/4 времени в джунглях.
Господи! Ну и дыра!
После этого повисло молчание. Высокие бородатые сикхи стояли группой возле лошадей и недружелюбно поглядывали на Флори. Не вызывало сомнений, что Вералу надоел разговор, и он хотел ехать. Никогда еще Флори не чувствовал себя настолько лишним, а точнее, настолько старым и неуклюжим. Он заметил, что пони Верала — прекрасная арабка, с гордой шеей и изогнутым точно птичий хохолок хвостом, изящная молочно-белая штучка стоимостью несколько тысяч рупий. Верал уже натянул поводья, очевидно решив, что уже достаточно наговорился для одного утра.
«Прекрасно у вас пони», — сказал Флори. «Ничего, кобылка, получше этих берманских кляч. Я тут собрался сыграть кон-другой в тент-пегинг».
Вид конного спорта. Всадник с копьем или мечом должен на ходу проткнуть маленький предмет, находящийся на земле.
«Гонять мячик пола по такой грязи и пытаться не стоит. Эй, Хиросинг!» — позвал он и поскакал прочь.
Сипай, державший гнедого пони, отдал поводья товарищу, отбежал ярдов на 40 и всадил в землю самшитовый колышек. Больше Верал не удостаивал Флори вниманием. Подняв копье, он изготовился, как бы взяв на мушку колышек, а индийцы отвели лошадей подальше от дороги и стали внимательно смотреть. Едва заметным движением Верал всадил колени в бока пони. Та припустила точно пули из ружья. Стройный поджарый юнец с легкостью кентавра наклонился в седле, опустил копье и всадил его точно в колышек. Один из индийцев хрипло пробормотал шабаш. Верал воздел копье в классической манере, а затем, пустив пони в галоп, развернулся и протянул пронзенный колышек Сипаю. Верал сделал еще 2 захода и оба раза попал в цель. Он проделывал это с неподражаемым изяществом и чрезвычайной торжественностью. Все остальные, и англичанин, и индийцы, смотрели на него не отрываясь, словно наблюдая религиозное действо. Флори не мог не замечать пренебрежения к себе. Лицо Верала словно специально было создано, чтобы смотреть свысока на непрошенных незнакомцев. И тем не менее, это ощущение своей униженности не давало ему уйти. Верал каким-то образом пробудил в нем ужасное чувство неполноценности. Флори искал повода возобновить с ним беседу, когда вдруг заметил, что из ворот Лекерстинов показалась Элизабет в голубом платье. Должно быть, она видела, как этот малый только что пронзил колышек. Сердце у Флори болезненно сжалось. Он поддался внезапному порыву, одному из тех порывов, которые обычно плохо заканчиваются, и окликнул Верала, проезжавшего рядом. «А те 2 этому обучены?» — спросил он, указывая стеком на других пони.
Верал угрюмо оглянулся на него через плечо. Он рассчитывал, что у Флори хватит ума понять, что он тут лишний.
«Чего?»
«Обучены этому те 2», — повторил Флори. «Каштановый, ничего так, но может понести, если волю дать».
«Дайте-ка я тоже попробую кон. Позволите?»
«Ну, хорошо», — сказал Верал хмуро. «Только рот ему делами не порвите».
Сипай подвел к нему пони, и Флори сделал вид, что рассматривает уздечку. На деле же он выгадывал время, пока Элизабет не приблизится до 30-40 ярдов. Он решил, что пронзит колышек в точности, когда она окажется рядом с ним. Это совсем не трудно, а на маленьких бирманских пони при условии, что они скачут прямо. После чего вручит ей трофей на кончике копья. Вот как надо действовать. Ему не хотелось, чтобы у нее сложилось впечатление, что этот розовощекий молокосос — единственный, кто может держаться в седле. Флори был в шортах, что не облегчало верховую езду, но он знал, что, как почти всякий, отлично смотрится верхом. Элизабет приближалась. Флори оседлал пони,
взял поданное индийцем копье и приветственно взмахнул им Элизабет. Однако она не удостоила его вниманием, вероятно, скромничала в присутствии Верола. Она отводила взгляд, глядя в сторону кладбища, и щеки у нее порозовели. «Поехали», — сказал Флори индийцу и сжал коленями бока пони. В следующий миг, не успев набрать скорость, Флори вылетел из седла и, треснувшись оземь так, что плечо едва не вышло из сустава, покатился кубарем. К счастью, копье отлетело в сторону. Он лежал на земле, глядя мутным взглядом на синее небо с парящими стервятниками. Затем его зрение сфокусировалось на склонившемся над ним тюрбане цвета хаки и темном лице сикха, заросшем бородой до самых глаз. «Что случилось?» — сказал он по-английски и, превозмогая боль, приподнялся на локте. Сикх что-то грубо ответил и указал на пони. Флори увидел, что каштановый пони скачет по Майдану с седлом под брюхом. Подпруга не была как следует затянута, и седло соскользнуло, вот и результат. Флори сел, и плечо пронзило боль. Правый рукав рубашки был разорван на плече и покраснел от крови. Из щека тоже сочилась кровью. Он ободрался о твердую землю, и шляпа потерялась. Тут же он с ужасом вспомнил об Элизабет и увидел, что она приближается к нему, их разделяло всего несколько шагов, и смотрит с презрением прямо на него. Боже мой, — подумал он, — о, боже мой, каким дураком я, наверное, выгляжу. Мысль об этом даже заглушила боль в плече. Флори прикрыл ладонью родимое пятно, хотя пострадала другая щека.
«Элизабет! Эй, Элизабет! Доброе утро!»
Он звал ее настойчиво и жалобно, показывая, что прекрасно сознает свое бедственное положение. Она не отвечала, но, что было совсем невероятно, она прошла мимо, даже не замедлив шага, словно и не видела его.
«Элизабет!» — позвал он снова обескураженный. «Видели, как я упал? Седло соскользнуло. Этот дурак Сипай не смог».
Теперь не могло быть сомнений, что она его слышала. На секунду она повернулась в его сторону и взглянула ему в лицо и сквозь него, словно его и не было вовсе. Ее взгляд устремился вдаль, за кладбище. Это был кошмар. Флори позвал ее с тревогой. «Элизабет! Позвольте, Элизабет!» Она прошла, не сказав ни слова, не удосужив вниманием, не взглянув на него. Она шла прямо по дороге, цокая каблучками, удаляясь от него. Наконец Флори окружили сипаи, и Верол подскакал к нему. Кое-кто из сипаев салютовал Элизабет, но Верол не взглянул в ее сторону, вероятно, не заметив. Флори с трудом встал на ноги. Он сильно ушибся, но ничего не сломал. Индийцы принесли ему шляпу и стек, но не извинились за свое разгильдяйство. Они смотрели на него с легким пренебрежением, как бы давая понять, что он получил по заслугам. Можно было предположить, что они специально ослабили подпругу.
«Седло соскользнуло», — сказал Флори слабым голосом, сознавая, каким дураком он выглядит. «А какого черта вы не проверили, прежде чем садиться?» — сказал Верол отрывисто. «Вы должны бы знать, нельзя доверять этим паршивцам». С этими словами он натянул поводья и ускакал, дав понять, что вопрос исчерпан. Сипаи последовали за ним, не попрощавшись с Флори.
Дойдя до своих ворот, Флори оглянулся и увидел, что каштанового пони успели поймать и оседлать заново, и Верол скакал на нем, собираясь сразить очередной колышек. Это падение до того потрясло его, что он все никак не мог собраться с мыслями. Что могло стать причиной такого ее поведения? Она видела, как он лежит в крови, и прошла мимо, словно он был дохлой псиной. Как такое могло быть? Да было ли это? В голове не укладывалось. Может, она сердилась на него? Не мог ли он как-то обидеть ее? Все слуги выстроились вдоль забора. Они вышли посмотреть тент Пегинг, и все видели его позор. Косла выбежала ему навстречу с озабоченным видом. «Бог поранился? Отнести мне Бога в дом?»
«Нет», — сказал Бог, — «иди принеси виски и чистую рубашку».
Когда они вошли в дом, Косла усадил Флори на кровать и осторожно стащил с него разорванную рубашку,
прилипшую от крови к телу. Косла зацокал языком. «Ах, малый, ссадины полны грязи. Не стоило вам играть в эти детские игры на чужих пони, Такин. Не в вашем возрасте. Слишком опасно».
«Ах, малый, что же вы так?»
«Седло соскользнуло», — сказал Флори.
«Такие игры, — гнул свою Косла, — хороши для молодого полисмена. Но вы уже не молоды, Такин. В вашем возрасте падать больно. Вам нужно лучше беречь себя».
«Ты меня стариком считаешь?» — сказал Флори сердито. Плечо ужасно болело.
«Вам 35, Такин», — сказал Косла вежливо, но твердо.
Все это было так унизительно. Даже Мапу с Майи, заключив перемирие, принесли чайник с каким-то жутким отваром, заверив, что он отлично лечит от ран. Когда они ушли, Флори сказал Косле вылить это в окно и налить в чайник борную мазь. Позже, когда он отмокал в теплой ванной, а Косла вымывал губкой грязь у него из ссадин, он беспомощно гадал, и по мере того, как мысли его прояснялись, им овладевало все большее отчаяние. Что же все-таки случилось между ним и Элизабет? Не подлежало сомнению, что он жестоко обидел ее. Но чем он мог ее обидеть, если они не виделись с прошлого вечера? Он совершенно не представлял, в чем дело. Он несколько раз объяснил Косле, что упал от того, что соскользнуло седло. Но Косла при всем своем сочувствии, очевидно, не верил ему. Флори решил, что теперь до конца его дней все будут считать его никудышным наездником. С другой стороны, две недели назад он стал героем в глазах Элизабет, обратив в бегство безобидного буйвола. Судьба по-своему беспристрастна.